Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Сегодня у нас в гостях Елена Кучеренко, мама пятерых дочерей, которая пишет статьи и рассказы, но не хочет называть себя журналистом и писателем. Говорит, что она прежде всего мама и домохозяйка. У Елены пятый ребеночек особенный, мы сейчас об этом говорим. И я хочу воспользоваться, Елен, случаем и вставить тоже свои какие-то три копейки о том, что вот я также об этом писала в книге, которая скоро выйдет, что у нас есть некий третий всегда. Вот у нас есть мы, там наши дети, но я не имею в виду Бога, а я имею в виду вот этот вот третий, который толкает нас очень часто на какие-то ложные переживания, какие-то ложные действия,
это
да,
общественное
которые
мнение,
нас прессингуют. Да. Это общественное мнение, это мнение наших родственников, друзей, потому что они-то знают, как нам хорошо, и что случилось с нами не так, или там знают, как нужно воспитывать наших детей, или куда они должны поступать, или там и так далее.
Вот это... Сколько рожать, сколько не рожать.
Да-да-да, вот как-то как защититься от этого третьего, чтобы, вот, так сказать, оставаться твердо в своей семье и как бы пронести ту радость, которая у тебя есть. С особым ребенком, с остальными не особыми, это тоже особыми детьми.
Мне сложно на самом деле говорить, что касается Маши, по поводу вот мнения общественного, потому что в жизни, не в интернете, а в жизни, я не сталкивалась с негативным отношением. Вот я абсолютно точно могу сказать, вот когда мы вышли из роддома, я не сталкивалась. Потом еще была одна вещь, мне педагог из Downside Up, которая сразу приехала через неделю после рождения Маши и начала вот нас курировать, она мне сказала такую вещь. Вот как ты сама будешь к ней относиться, так и все к ней будут относиться. Вот ты просто прими это, пойми, и так оно и будет. И действительно так оно есть, потому что если родитель восхищается своим ребенком, гордится своим ребенком, вот я, например, я не считаю себя, вот не знаю, не считаю, я не чувствую себя мамой ребенка-инвалида, вот. Хоть убейте, вот на данный момент нет. И точно так же относятся вот вокруг, это абсолютно точно. Мне, знаете, вот это вот, мне кажется, что мнение общества, вот это что касается ребенка-инвалида, потому что всех остальных вопросов у нас, да, у нас каждый считает, что он спит. Но вот здесь, что касается Маши, я помню, что я сначала шла там в поликлинику, еще куда-то, я уже шла таким топором наперевес, думаю, сейчас меня будут оскорблять, говорить, что вот у тебя такой ребенок, фу-фу-фу, ничего такого не было. Я поняла, что вот все, что я ожидала, это было в моей голове. Вот что касается Маши. А что касается всего остального, да, у нас вот такое есть. Потому что я помню, мне и говорили, когда я еще... У меня было трое детей, я была беременна четвертым. Я встретила у нас в парке женщину с тремя собаками, которая посмотрела на мой живот и сказала, вы что еще будете рожать? Ведь четверо детей – это ненормально. Я говорю, три собаки – это нормально? Ну как? И у нас так, на самом деле, вот если брать вот мам детей, у нас мама детей вообще виновата во всем. Они вот с какой стороны к ним не подойти, у нас мама детей виновата во всем. Если она не родила еще там до трех, она виновата. Если она родила больше трех, она виновата, потому что она плодит нищету. Если у нее родители ведут, дети ведут себя плохо, она виновата, потому что она не воспитала. Если они стоят как свечечки, значит, мама их забила. Если мама там работает, значит, она кукушка. Если она не работает, значит, она курица там. В общем, домохозяйка.
Птиц много.
Нет, ну это действительно так. У нас просто, что касается вот мамы и детей. Если она родила в 20, значит, она загубила свою жизнь, потому что там молодость. У нее лучшие годы, она посвятила памперсам пелёнку. Если она родила в 45, куда ты лезешь, старая кошелка. В общем, вот. Ну, действительно, вот если куда не ткни. Просто дело в том, что у нас... очень тяжело воспринимается вот инаковость. Вот человек иной. Он не иной, он какой-то прям совсем иной, а он не такой, как ты. А у каждого свой путь. И просто, что тот человек – это не я, а это он. Кому-то... Вот я, например, себя вне многодетности не представляю. Вот вообще не представляю, это совершенно не мой путь. Но у меня есть подруги, которые по каким-то своим причинам личным, у них нет детей. И это их путь. Я не буду за ними бегать и говорить, что как же так, сейчас у нас демографические проблемы, а вы сидите сиднем и ничем не занимаетесь. Но это их путь. У кого-то один ребенок, у кого-то два ребенка. И вот смотреть на них сквозь призму моих каких-то представлений о жизни, это, я думаю, не стоит. Хотя я апологет многодетности. Вот я абсолютно точно, я не представляю себя. Хотя после Вари я думаю, что все, чтобы я еще хоть раз.
Вот, вот Варя, это какая по счету?
Первая. Чтобы я еще хоть раз. Я убежала на работу, на две работы, когда я был год, и сказал все. Ну вот да.
Это интересно, а что заставляет? Вот я этот вопрос задавал уже однажды многодетной семье на студии. Что заставляет человека быть многодетным? Мне сказали, заставляет, это не тот глагол, который здесь можно употреблять. Но как, из чего эта решимость, из чего эта идея, из чего это вырастает? Это же не случайно получается.
Вот что касается меня, я мама младенцев. Вот есть разные мамы, мамы подростков, я мама младенцев. Вот,
это что значит?
Это значит, вот мне без младенца очень тяжело.
То есть маленький ребенок это наркотик.
Наркотик, такой, это наркотик
воспроизводить.
Однозначно. Да, абсолютно. Но у меня на самом деле, кстати, вот если вернуться к Маше, опять же, я считаю, что это вот Господь, вот это промысел, потому что я всегда тоже боялась, думаю, вот я сейчас перестану рожать в силу возраста, в силу там, ну, возраста, скажем так. Вот что я буду делать? Потому что, несмотря на все увлечения, все-таки дети, это вот что я буду делать, когда я перестану рожать. И я молюсь, Господи, реши как-нибудь. Ну, ты же все можешь, как-нибудь эту проблему ты реши, что мне делать? И Машей Господь ответил на мои молитвы, потому что Маша – это ребенок навсегда. Вот это абсолютно точно. И сейчас я знаю, что мне делать. Что у меня, когда разлетятся другие, да, у нас будут внуки, это прекрасно, я буду помогать, я очень хочу, чтобы у нас были внуки, но Маша – это вот... Это вот дело, которое я буду делать всю свою жизнь. Не то, что я буду тащить на себе неподъемный груз, но это вот, вот Господь сделал невозможное в случае... Вот мы. Я это где-то поняла через месяц после родов, и это был, наверное, финальный аккорд моего принятия Маши. Когда я поняла, ну ты ж молилась, ты хотела всегда быть рядом с младенцем. Вот тебе младенец. Вот и вот это был, наверное, ответ для меня, и вот Господь, да, он посетил так очень серьезно, и очень по-доброму, что вот он... Потому что я, честно говоря, не знаю, вот выросли бы и что. Я уже настолько вошла в этот ритм вот этих памперсов и игрушек, и... Да даже вот не вот этого, а вот именно вот контакт с ребенком, он... Это не значит, что когда они вырастают, это все, ты их там... Ну, вырос, все, дверь открыта, нет. Но все равно ребенок это...
У вас такой ребенок-ребенок появился.
Ребенок-ребенок, да, она будет развиваться, она будет говорить, она будет уходить в обычный сад, она будет учиться в школе, там, в какой мы. Но все равно это вот это ребенок.
Один мой, ну и наш с Аней общий знакомый, папа пятерых дочерей тоже. Однажды в разговоре с ним, я говорю, ну, у тебя такой большой опыт, отцовский, семейный. Он говорит, да какой у меня опыт? Ни одного сына нет. У меня только девочки, это половина опыта. То есть я, говорю, такого полноценного опыта не имею. А вот то, что у вас пять девочек, что это для вас значит?
Ну, как моя подруга говорит, это комплимент маме от Бога.
Хорошо.
Да, это говорит моя подруга. Мне, в принципе, и хотя, опять же, у меня нет опыта воспитания мальчиков, я не знаю, но нас с мужем совершенно все вот устраивает. Не то, что он, как тоже многие, вот вопрос, папа до мальчика старается, папа до мальчика старается, все спрашивают всегда. Как будто он будет истязать там, пока мальчик не родится. Нет, да, мальчики были бы не против, конечно. Но Господь дал девочек, и вот... Ну, мальчики, это сложнее, мне кажется. Мне однажды оставили мальчика посидеть 3 лет. Папа с мамой ушли в театр, друзья, и попросили с ним посидеть. Он меня за несколько часов умотал больше, чем девочки мои за всю мою жизнь. Уже все, что можно, включил. Мои сидят там, бусинки нанизывают, там вышивают. А он вот все, что можно было включить, он все включил. Везде залез, все поломал. Всё. Ну, вот это мальчик, нормальный мальчик.
Елена, вот в том, что, как вы рассказываете там про свою семью и про Машу, в вашем облике, который передо мной, который не видит радиослушатели, в этом столько какой-то радости, покоя и счастья. И вот скажите, а есть что-то, что вас пугает вообще в дальнейшем, в будущем, в сейчас?
знаете, Господь сказал, не бойтесь. Вот, может быть, в силу каких-то вот характеров, потому что я страдать, ну, не люблю. И что так сильно пугало, нет, меня часто спрашивают, а что будет с Машей, когда вас не станет? Ну, у Маши четыре старших сестры, меня это совершенно не пугает. И потом, знаете, вот мучиться какими-то там переживаниями по поводу будущего, у меня история с мамой с моей связана, она умерла в ноябре, умерла, в общем, человек бегал, а потом у нее ночью случился приступ, и ее вот вечером она бегает, а утром ее увезли в состоянии уже невменяемом, лежачем. И я тогда ездила к ней в больницу, я ухаживала за ней, и она умерла через 2 недели. Но вот тогда, понимаете, бояться чего-то, строить какие-то далеко идущие планы, когда вот оно все изменяется за несколько часов. Понятно, что человек как бы он планирует, он что-то пытается, он старается, но жить надо сегодня. И бессмысленно бояться, там, что будет через несколько лет, когда я сейчас могу быть счастлива с Машей, с моими детьми, с моей... Опять же, история с мужем тоже. Все меняется в одну минуту. Вот тут я была счастливая жена и мать, а тут я понимаю, что у меня муж умирает. И оно все вот... И только сегодня можно быть счастливыми. Что очень тяжело получается, на самом деле, и у меня, и у многих, потому что ты вспоминаешь прошлое, ты там надеешься, что завтра там придет лето, а я, и наконец-то будет все хорошо, и мы куда-то поедем, а ну все раз и изменится вот за один день, и поэтому только сегодня. Так, чтобы я сильно боялась, нет, ну, может быть, как мне сказать, нельзя быть такой легкомысленной, ну вот так.
Светлый вечер. На радио «Вера».
С нами Елена Кучеренко, мама 5 дочерей, которая пишет статьи и рассказы, но считает себя ни журналистом, ни писателем, а мамой и домохозяйкой. У Елены особый ребенок Маша, и мы сейчас говорим о той радости и счастье, которое приносит материнство. И только что мы обсудили вот вопрос о том, что ничего не пугает, вы говорите, ну, потому что планировать, ну, да, тут ничего невозможно.
Ну, во-первых, раз, а потом, ну, в принципе, а что, ну, а что может напугать, например, в случае Маши? Если вот пытаться разобраться, что страшно в том, что, ну, страшного ничего нет. Вот, ну, действительно ничего нет. Наоборот, у меня самый спокойный ребенок из всех. Вот, я наконец-то выспалась. Она очень поклассная, очень хорошая, она очень вот... Я переживала, как дети мои воспримут. Вот когда родилась вот эта Серёга, потому что все-таки старшая подруга, ты понимаешь, что подросток, оно по-всякому может быть. Восприняли хорошо, но вот если честно, опять же, с разрешения старшей Вари, я сейчас это расскажу, так она очень переживала, как в школе отнесутся. Она в обычной школе учится, общеобразовательной, отнеслись нормально и очень поддержали друзья. Но у нас был момент, когда, наверное, Маше было месяц, все равно она рефлексирует, все-таки девочка большая, она мне сказала: мама, ты знаешь, не очень приятно, когда у тебя сестра даун. Говорит, ну вот неприятно. И в этот момент у меня девчонки, ну не в этот момент, в течение там какого-то времени короткого, у меня девчонки заболевают коклюшем, старшие. А это для Маши, которая месяц-полтора была, это было не то, что опасно, было практически смертельно, потому что такие дети, у них и так там, ну, очень там шатко, все хлипко, а коклюша это, ну... И я помню, что Варя тогда, она говорит: мама, давай мы будем читать вечерами «Акафист Николая Чудотворца», все, чтобы Маша не заболела. Давай. Если дочка предложила, говорю, давай читать. И она мне говорит, вот она молилась, и потом мне говорит: мам, ты знаешь, а мне все равно, какая она, лишь бы она жила. И вот, мне, вот для нее был этот переломный момент. Я помню, что вот мы молились, а потом девчонки уходили, я просто остановилась на колени, говорю: Господи, ну ты не посрами. Видишь, мои дети так тебе верят, что ты вот просто, ну, пожалуйста. И Маша не заболела. Хотя коклюш – это такая вещь, а мы в одной квартире, мы никуда не это. Это было чудо. Маша тогда не заболела, и я помню, что Варя говорит: ну, слава богу, говорит, вот пусть она какая есть, пусть она живет.
Вы тут вот, ну, начали рассказывать, а у меня как раз такой вот вопрос был про то, как вы молились там с детьми, как их вообще приучали. Он сразу отпал почему-то, потому что я так
понимаю,
что,
что я сначала...
сама жизнь молитва.
Я вот еще что касается молитвы и Маши, тоже поначалу я, конечно, молюсь: Господи, ну измени, что там для тебя эту хромосому поменять? Ну, сотвори чудо, сделай так, чтобы она
или
была
хочешь,
бы... Да, ну вот, ну, сотвори чудо. И через какой-то момент, потому что Маша остается с синдромом Дауна, я понимаю, что Господь сотворил чудо, но по-другому. Он сделал чудо гораздо более сложное, чем вот поменять эту хромосому. Он сделал так, чтобы мы ее приняли. Потому что изменить душу человека – это гораздо сложнее, чем вот эту хромосому поменять. Потому что я по своему складу, я совершенно неподвижник. Вот есть мама-подвижница, я совершенно неподвижник. И поэтому я и уход за ребенком инвалидом для меня вот в голове было как бы, ну, немножко не это. И Господь действительно с нами сотворил чудо. То, что мы ее приняли вместе с этим ее синдромом, меня принял муж, приняли дети, потому что да, вот это вот чудо. Вот это чудо, и я уже не хочу, чтобы она была... Ну, понятно, что если он сделает обычным ребенком, я буду так же ее любить, как и раньше. Но я об этом уже не прошу. Потому что вот мы любим ее такой, какая она есть. Да, она немножко другая. Она все... Ну, у нас все девочки разные, Маша просто чуть более разная. Вот она... Ее все любят, к ней все прекрасно относятся. Она настолько, знаете... Она настолько... Все девочки очень хорошие, прекрасные. Но это действительно Божьи дети. Вот... Это действительно так, потому что она всегда радуется, у нее нет плохого настроения, она очень теплая, она всегда улыбается. Мне Варя говорит, ну никто так не улыбался, как наша Маша. И когда Вадим мой был в больнице, а Маша с рождения спала в своей кроватке и совершенно никуда не просилась. И тут, когда он был в больнице, она плакала, просилась ко мне, ее брала, она просто меня вот так вот грела. Я, ну, ночами было не так страшно. Было страшно, но когда Маша была рядом, было не так страшно. Так что вот.
Вы слово употребляете так легко — инвалид. Его за нас обычно, за него нас обычно ругают, что оно неполиткорректное. Но вас оно не смущает? Для вас лично, в вашем лексиконе?
Вот в моем лексиконе оно меня не смущает, потому что, ну, как сказать, меня обидеть, так как я себя не чувствую мамой какого-то вот прям совсем такого больного, страшного ребенка. Вообще, я себя чувствую просто гордой мамой, у меня прекрасные 5 дочерей. Обидеть меня этим словом нельзя. Но мне больше... Я вот отношение себя я употребляю легко, и не, но мне больше нравится, знаете, вот как говорят, инакоодарённый. Угу. Не человек с ограниченными возможностями, а человек с особыми потребностями. Инако одарённые, потому что они одаренные, но по-другому, не так, как мы. Мы все думаем разумом, анализируем, пытаемся, и от этого страдаем, они чувствуют сердцем. Вот это действительно так. Они чувствуют сердцем, и они радуются. Вот Маша умеет радоваться. И любые дети умеют радоваться. Но вот такие дети, я сколько знаю таких деток и разных возрастов, же они абсолютно, ну, не настолько божьи, они настолько счастливы, им так мало надо, не потому что они глупые, а потому что вот солнце, они счастливы.
Солнечные дети, да?
Мама рядом, mm-hmm. они счастливы. Да, они могут покапричить и подраться, и, ну, на то они и дети, но вот...
Ну, видимо, этому всему мы можем научиться у этих детей.
Мы должны у них научиться, но мы не научимся, потому что нас портит наш разум. Но это не значит, что это плохо, но просто вот к этому надо стремиться, мы сразу так не сможем. Заповеди блаженства, они доступны этим детям, нам нет. К сожалению, если мы не святые.
Потрясающе.
Елен, а вот я, к сожалению, знаю очень много историй, когда все-таки мужья не принимали такую ситуацию. И даже я знаю, что мамы иногда не принимают такую ситуацию. Вот как после этого? Что происходит?
Есть, да, и папа уходит, и мама уходит из таких семей. Я не знаю, как они дальше с этим будут жить. Я не представляю. Но...
Нет, Лен, мне кажется, вы знаете.
Нет, если уйти из семьи,
да, вы
я
знаете,
не...
Вы знаете, что, ну, они живут в аду практически.
Да. Ну, это абсолютно точно. Вот я знаю историю, когда ушла мама, и остался папа с таким ребенком, мама ушла, и папа потом успешно женился на медсестре, которая пришла к ним домой в качестве вот патронажной сестры смотреть вот эту, вот это вот ребенка. И они создались, мама ушла, бросила, не смогла, а у них...
Их мама ушла.
Мама ушла, мама не ушла, папа медсестра... ушел, мама ушла.
Удочерила.
Да, а папа с таким ребенком, с особым ребенком, инвалидом, что считается ужас, кошмар, считается все, если у папы ребенок инвалид, куда ему там, о чем думать. А папа успешно создал, да, он, конечно, было больно, было страшно, было все, но вот образовалась семья. И мамы с такими детьми, кстати, тоже успешно выходят замуж часто. А когда родители уходят, ну, от чего, знаете, от Христа не убежать. Вот ты убежал от ребенка, но от Христа ты не убежишь, ты от себя не убежишь. Все равно с этим потом жить. Вот я тоже вчера рассказывала, я однажды попала на сайт «Мам-отказниц». «Мам-отказниц» именно вот от детей с синдромом Дауна. Я просто, подружка мне прислала ссылку, и я посмотрела. Это ужас. Это на самом деле, мне было их жалко, вот этих мам, как ни странно, которые отказались от своих детей просто до слез. Потому что самый частый вопрос, который они там задают, смогу ли я когда-нибудь себя простить? Они не могут решиться забрать этого ребенка, и они не могут его забыть и себя простить. И они никогда себя не простят. Они пытаются годами, причем ты смотришь же историю вот эту, они годами доказывают, что ребенку лучше в спецучреждении, что он там такой-сякой, там это. Они высылают какие-то, выкладывают страшные фотографии таких вот детей и взрослых людей, что вот это ужас. И понятно, что они пытаются как-то себя оправдать, но они никогда себя не оправдают. И вот это, на самом деле, действительно жалко, потому что, как мы говорим, репетиция ада. Это вот сковородка, которая вот... Вот это она есть, когда человек, все, у него жизнь закончена, он и не забудет, и не простит, и взять не может. И вот это на самом деле, это страшно. Это страшно.
Вообще такая, знаете, тоже болезненная тема. Я даже, может быть, вы единственная, кому я решусь этот вопрос задать. Потому что часто, когда у людей, у которых вот нет, скажем так, той ситуации как в жизни, как есть у вас, и когда случается какая-то маленькая трудность, там, ну, какая-то болезнь ребенка, может быть, не страшно, но неприятно. Человек очень переживает. Там, я искренне помню, как я, когда впервые у старшего сына появился кариес, причем кариес на передних зубах, как я молился, что, господи, сотвори чудо, убери этот кариес, господи. Уже так не хочется ребенку серебрить зубы, хотя...
Сотворил Господь чудо?
Да нет, сейчас прекрасно... Посеребрили, ничего не почернело, прекрасно ходит себе, все нормально, вообще уже забыли. Но в тот момент это же ужас. И в такой ситуации даже я, почему я спрашиваю так как бы искренне и честно, себя чем успокаиваешь? Ну, посмотри на тех, кому тяжелее. Слава богу, что у тебя просто кариес, а не что-то другое. И в то же время я понимаю, что вот этим сравнением себя с тем, кому еще тяжелее, я каким-то образом поступаю очень безнравственно по отношению вот к тем, кому на самом деле тяжелее. Я их как бы использую как такой какой-то буфер для себя, какую-то подушку и утешение. А вот к такой логике, в принципе, как вы относитесь, когда вот, ну, там, у тебя же не ребенок с синдромом Дауна, что ты переживаешь? Вот тем, у кого такое, это...
Я к этому отношусь так. У каждого человека свои ресурсы и свой запас прочности какой-то, и своя вера, наверное. И поэтому сказать, что... Знаете, для кого-то кариес – это конец света. Не значит, что он плохой, он просто вот такой. А для кого-то ребенок с синдромом Дауна – это, ой, да ладно, подумаешь... А для кого-то ребенок ДЦП тяжелый, и ничего, у меня вот есть знакомый живет. Синдром Дауна, по сравнению с его ребенком, это вообще ничего. Ну, вот вообще. Она настолько жизнерадостная, вот действительно жизнерадостная, вообще не унывающая. Поэтому мне кажется, что у каждого человека действительно, у каждого своя мера, это не значит, что он плохой, вот своя мера действительно, ни в коем случае, вот это слово я не люблю, я его терпеть не могу, слово обесценивать, ни в коем случае нельзя. Но что касается кому-то хуже, вот у меня лично был опыт мой, я его тоже сейчас поделюсь, когда у меня было четверо детей, у меня скакнули гормоны, у меня случился невроз. Вот я понял, что я все, я устала, я ничего не могу делать, я не хочу, меня там дергают, вытри попу, вытри сопли, я просто хочу побыть одна, и у меня нет сил, нет ничего. И в тот момент вот мне Господь послал мою подругу, у которой ребенок, значит, у него спинобифида, ну вот болезнь такая, и он ходил на таких распорках, на которых стали, значит, малы, и ему срочно нужно было делать операцию, иначе он сел бы окончательно в инвалидную коляску, вот прям совсем. И она говорит, вот где денег достать? Несколько миллионов стоила операция. Вот так, так получалось, что здесь сделать это не могли в силу каких-то технических вопросов, ну, и можно было делать только в Израиле. Я такая самонадеянная, говорю, слушай, а давай попробуем собрать денег. И написала пост в Фейсбуке. За 3 недели мы собрали сумму. Но я вот к концу этих 3 недель я поняла, что вдруг у меня невроза как не бывало. Я вот настолько вот увлеклась вот этим всем, и настолько меня вот ее беда коснулась, потому что этот мальчик, ну, мы его все знаем, мы его любим, он очень хороший. И вот в тот момент, что кому-то хуже, оно сработало во благо, вот лично для меня, потому что я поняла, что, а где невроз, а где мои страдания, а где все, потому что вот
а
ты
где
просто...
где же мой невроз?
Невроз даже, что такое? Вот, а переключились вот на этого человека. Вот в данном случае, да, почему нет?
Я хочу сказать, что у меня есть очень хорошая подруга, у нее как раз ребенок с ДЦП родился, она привлекла все медицинские силы, все, какие есть. Он сейчас учится в Бауманском институте, заканчивает. Но у него есть особенность, он еще и не слышит, у него слуховой аппарат, там, он там, может быть, когда танцует, он плохо ведет. Мы с ним танцевали тут на одной вечеринке. Вот. Но он, то есть родители вытянули его, ну, благо, у них были возможности, до такой степени, что он стал практически вот обычным человеком, человек. Да, немного напоминает какие-то движения о том, что он был тяжелый. ДЦП, которому доктора говорили, что он мама не будет говорить никогда. Вот. И в то же время я знаю, ну, не знаю, может быть, вижу, так скажем, родителей, у которых Бог послал очень здоровых детей. И они всю жизнь занимаются тем, что, ну, портят их, но не берегут их. Вот. И это, ну, действительно, для меня вот очень острые какие-то вилы. Вот почему вот эти люди счастливые, которые вытаскивают своих детей, там... радуются, да, и вот есть такая другая категория населения.
Также Господь должен дать пинок. Вот то, что я говорила вот в моем случае с Вадимом, что когда у тебя все хорошо, ты всегда найдешь то, чем ты можешь быть недоволен. А когда у тебя плохо, вот в каждой беде можно найти то, чему радоваться. И тогда вот когда плохо, так хочется жить, вы не представляете, вот когда все плохо. Никогда так не хочется жить, когда ты стоишь на краю пропасти. Вот, по крайней мере, вот как у меня было с Машей или с Вадимом. А когда все хорошо, я тоже ныла. Мне тоже было, ой, как с неврозом. 4 здоровых детей, что такое? А я такая бедная, несчастная, я уставшая. А после Маши, когда вот как-то оно, вот перестройка, это почему-то, вот это то чудо, которое сотворил Господь.
Получается парадоксальная и, наверное, очень евангельская такая логика. Вот когда хорошо... ты несчастен, ну, ты ноешь. Тебе Господь посылает какую-то скорбь, и тебе хочется жить, и ты, в общем-то, становишься счастливым, потому что появляются вот эти вот... это движение, это стремление. И то есть Господь посылает скорбь, чтобы мы были счастливы? В
не
итоге.
Всегда. Не всегда. Потому что... знаете, у каждого... по-своему, все равно. Я вот могу только о себе говорить, у меня такой склад. А есть люди, которые радуются, благодарны, и когда у них все хорошо, есть и такие люди.
Это хороший вариант.
Это, ой, это прекрасный мало, вариант.
Есть
и те, которые вот они унывают, в этом унынии они так и остаются. Я точно, что я одно могу сказать, что Господь не наказывает вот этим больным детьми и скорбями, он не наказывает абсолютно точно. Это вот тоже какой-то миф, что вот он сидит на облаке с топором и ждет, когда мы съедим в среду там мясо, и сразу хрясь так сверху, он не наказывает. И больным ребенком, как тоже у нас бытует миф, что за несоблюдение постов там супругами...
Такое языческое, да?
Да, что если ты, значит, вот он видит, что у вас любовь в среду, он раз больного ребенка, чтобы неповадно было. Нет. Такого нет. Ну вот он не наказывает, а каждый уже вот из этого выгребает, как умеет, из этой ситуации.
Елена, просто очень благодарим вас за такой пронзительный, какой-то звонкий, пронзительный разговор о счастье, на самом деле. Вот для меня это был разговор о счастье. О счастье с детьми, с мужем, который поддержал в самую трудную минуту. О том, чтобы быть благодарным за то, что все с тобой. И о дарование особого ребенка с особыми дарованиями.
С особыми дарованиями. Я просто еще хотела добавить, что очень нас вот люди поддержали. Вот я вот хотела бы просто всех поблагодарить, потому что очень нас и поддержали, и вытащили. Вот, вот это был вот этот подарок. Она помнит, что когда вот случилось плохое, оказывается, столько вокруг хороших людей. И тут вот она, беда как бы, она обернулась радостью. И вот то чувство свободы, на самом деле, мы с мужем часто обсуждаем. Невероятное чувство свободы после того, как родилась Маша. Потому что кажется, что вот ты боишься оступиться, ты боишься сделать что-то не так, а вот что подумают, а вот что скажут, а вот если случится вот это, что будет? А вот оно случилось плохое, а ничего страшного. Ты понимаешь, что вот ты можешь оступиться, и все равно ты можешь быть счастлив. Ты можешь не то, что быть счастлив с таким ребенком, а ты не можешь не быть с ним счастлив, потому что это удивительный ребенок, и как все мои девочки удивительные. Вот действительно, как девочки поддержали, как они, это просто у меня девчонки, на самом деле, я совершенно сейчас не вру и не преувеличиваю, они спорят для того, чтобы позаниматься с Машей. Они ее просто обожают.
Очередь на Машу, да?
У нас очередь на Машу. К нам гости, их друзья приходят тоже в очередь на Машу. И у нас мне подруги, я приходила домой после того, как Маша родилась, я прихожу, у меня кто-то блины жарит, у меня кто-то там еще что-то делает, у меня кто-то вдруг Машу увез погулять, еще что-то. Вот это действительно, вот я тогда еще думала вначале, что вот ради этого стоило рожать больного ребенка. Для того, чтобы вокруг тебя образовалось. А потому что, знаете, вот мне кажется, что вот стоит открыться людям, и они обязательно протянут, обязательно они протянут руку. Это вот абсолютно точно. Что люди придут, главное вот не стесняться и не бояться, и не скрывать, и не, потому что люди обязательно придут на помощь. Другое дело, что они иногда не знают как, потому что не знают, что сказать, чтобы не обидеть, не знают, что сказать, чтобы не сделать больно. Но то, что вот если ты сделаешь шаг, вот как вот сделай шаг, Господь тебе придет, сделаешь шаг к людям, они обязательно протянут руки.
Знаете, бывают такие тексты, такие беседы, когда читаешь и не можешь ничего сказать, кроме как... Как точно? Как это верно? Вот как это здорово? Как это я хочу это запомнить? Вот у нас сегодня была такая программа
мы
для меня, во всяком
такие.
Случае. Спасибо огромное. Вот домохозяйка Елена Кучеренко, мама пятерых дочерей, сегодня провела с нами этот светлый вечер. Спасибо еще раз огромное за эту
вам спасибо огромное,
беседу. Даже не знаю, какой эпитет подобрать. Ну, просто вот хочется теперь идти, думать, жить и жить.
Вдохновляюще.
Жить.
Я подобрала
очень
уже.
Хочется жить.
Спасибо
очень,
огромное.
Очень хочется жить.
Кстати, была моя коллега Анна Леонтьева, я Константин Мацан. До свидания.
До свидания.
До свидания.
Светлый вечер. На радио «Вера».